В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 7 апреля, и в ближайший час мы поговорим о таком. Что на самом деле происходило в Донецке 2 года назад? Почему в так называемой ДНР начали арестовывать самопоразглашенных чиновников высокого ранга?
Он, возможно, начал пререкаться с руководителями. Кому-то он не понравился, кто-то захотел его снять, да, начали жалобы и так далее. Отставили их вперед, и он ушел.
Как оценивают результаты референдума в Нидерландах, в Украине и за ее пределами?
Тепер крок за кроком. Спочатку дочекаємося остаточних результатів, далі будемо обговорювати це в уряді, далі в парламенті, потім у Євросоюзі.
Во второй части программы мы поговорим о том, как украинские сценаристы, режиссеры и писатели переосмысливают события на Донбассе последних 2 лет.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Тручинов не исключает возможности масштабных наступательных операций сепаратистских войск. Об этом информирует пресс-центр СНБО. По словам Тручинова, наступает теплое время года, которое наиболее удобно для проведения военных операций. Сегодня Тручинов побывал в промышленной зоне близ города Авдеевка, где каждый день происходят обстрелы и провокации со стороны сепаратистских группировок. В СНБО объясняют, что украинские военные были вынуждены взять под контроль этот укрепрайон, чтобы защитить Авдеевку от систематических обстрелов, которые боевики вели по жилым кварталам города. Донецкие сепаратисты на своих сайтах обвиняют украинских военных в обстрелах подконтрольных им территорий, в том числе и города Авдеевка. За прошедшие сутки пророссийские сепаратисты обстреляли позиции украинских военных 67 раз. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению погибших среди украинских военнослужащих нет, один ранен. Военный получил ранение в результате минометного обстрела Авдіївки, говорит Александр Матузяник.
На Донецькому напрямку обстановка незмінна і найбільш важка. В основних гарячих точках – околиці Горлівки, Зайцеве, Новгородське, а також Донецька, Авдіївка та аеропорт – противник, як і раніше, веде потужні обстріли з мінометів і рідше зі ствольної артилерії. На Світлодарській дузі ворог вже традиційно використовує бронетехніку. І Маріупольський напрямок також неспокійно уздовж всієї лінії фронту.
Сепаратисты группировки ДНР на своих сайтах обвиняют украинских военных в обстреле окраин Донецка. Сепаратисты группировки ЛНР сообщают, что за минувшие сутки украинские силовики 3 раза обстреливали их позиции. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты референдума в Нидерландах по соглашению об ассоциации между Киевом и Евросоюзом не являются препятствием для Украины в стратегическом плане. По его словам, референдум имеет исключительно консультативный характер. В своем обращении он также добавил, что теперь слово за правительством, парламентом, политикумом Голландии. По предварительным результатам референдума в Нидерландах 61% из тех, кто пришел на участки, проголосовали против соглашения с Украиной. 38% высказались за. Явка составила около 32% от всех избирателей. Министерство юстиции Украины повторно направило России запрос о передаче Украине осужденных режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Александра Кольченко. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, украинская сторона ожидает ответа от России в ближайшее время. 10 марта Минюст уже направлял российской стороне запрос о возвращении на территорию Украины Олега Сенцова, Юрия Солошенко, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, осужденных в России. На следующий день российский Минюст заявил о получении этого обращения и также заявил, что рассмотрит его в течение 30 дней. На подконтрольной сепаратистам части Донецкой области запустили пассажирский поезд, идущий практически до границы с Российской Федерацией. Об этом сообщил сепаратистский ресурс ДАН. Состав, следующий маршрутом Ясиноватая, Квашина, Успенка, отправился сегодня утром к юго-востоку от села Успенка, где в 4 километрах проходит граница между Украиной и Россией. Согласно сообщению, при этом присутствовали так называемый председатель Совета ДНР Денис Пушилин и другие деятели группировки.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 2 года назад пророссийские активисты захватили здание Донецкой областной государственной администрации и в зале заседания областного совета провозгласили создание так называемой ДНР. Сегодня сепаратисты в честь 2-летия провозглашения запустили поезд, а также сепаратистские СМИ писали о перекрытии улиц и готовящихся торжествах. Сепаратистские журналисты называют события 2-летней давности отправной точкой в новой истории Донбасса. Так ли это? И что стоит за этими событиями? Об этом нам расскажет политолог-международник родом из Донбасса, а ныне профессор Ужгородского государственного университета Игорь Тодоров. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Игорь.
Доброго дня. Маленькое уточнение, все ж таки назва Ужгородский национальный университет.
Прошу прощения. Игорь, скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, действительно происходило в те дни? Можно ли это считать, как говорят сепаратисты, отправной точкой в новой истории Донбасса?
Ну, безумовно, ті самі сепаратисти, а я б сказав, колаборанти російських окупантів мають рацію, бо саме в цей день відбулося те, що відбулося. Але це, безумовно, було складовою частиною оцієї загальної операції російських спецслужб, яка готувалася дуже давно, яка почала зреалізовуватися 1 березня 2014 року. І за великим рахунком оте захоплення облдержадміністрації, обласної ради, вже друге було захоплення, не дивлячись на таку дуже зовні активну оборону, охорону, фактично оці міліціянти, правоохоронці так звані, вони розступилися і їх пропустили. Тобто це було складовою частиною операції, яка була зреалізована, підкреслюю, саме от тоді, на початку квітня 2014 року. До речі, саме в той день, коли відбулося це так зване проголошення, я був в прямому ефірі на ТРК «Донбас» і якраз питали, що там ваша думка і таке інше. Я сказав, що це від початку фейк, бо це абсолютно не життєспроможне, неможливе. За великим рахунком в Донецьку, в Донбасі ніколи не було політичного сепаратизму. Безумовно, були і певною мірою, які підтримувалися емоційні і проросійські настрої. Але на відміну від, скажімо, від навіть Криму, в Донбасі, вибачте, ніколи триколори не висіли на вулицях. А це з'явилося саме з 1 березня 2014 року. Тобто це спецоперація і, відповідно, то проголошення, вибачте, я пам'ятаю, хто там був, зокрема, такий собі кінолог, з яким ми були знайомі, ми навіть там якісь контакти по собачій лінії мали. От, і от саме він там з трибуни проголошував відповідні речі. Тобто це було смішно, м'яко кажучи. Але воно було смішно, якби не було так сумно надалі. Якщо дозволити, я ще одну думку хочу сказати.
Да, що
тоді, у квітні 2014 року, коли на площі біля облдержадміністрації відверті маргінали, дівчатка, хлопці, без зубів, з пляшкою пива в руках, з насінням. І багато хто приїжджав в ті часи з Києва до нас, якісь спільні проекти ми проводили. Вони ходили туди як на екскурсію. Бо один квартал від того життя Донецька тривало в традиційному форматі. Люди сиділи в кав'ярнях спокійно, ніхто ніколи не поспішав. І таке було враження, що Донець просто абстрагувався від цього. Тобто, щось там таке робиться, але ми сподіваємося, що все в нас буде гаразд. Принаймні, можливо, у мене особисто була така ілюзія. Але насправді таке, підсвідоме сподівання, що в нас же є українська влада, у нас є українські правоохоронні органи. Звісно, ми вже в той час бачили, що місцеві правоохоронні органи в абсолютній більшості зрадники. Але який є столиця, як, що після фактично без спротиву захоплення Криму, що не може таке відбутися у нас у Донецьку.
Ігор, а от з расстояния 2 лет, от уже пройшло 2 года, ви як політолог-міжнародник, можете сказати, як це повлияло вот на положення Донбаса в составі України, да, і на ситуацію в мірі?
Ну, ви знаєте, в мене, починаючи саме з 1 березня, були постійні контакти з медіями, переважно західними, починаючи там з Гардіан, і східними, Аль-Джазіра, і таке інше. І всім я казав, що ви спокійно собі на це все це дивитеся, але перед вами постає реальна небезпека, яка може загрожувати вам. Я про це казав з березня 2014 року. На жаль, в мене таке враження, що і тусі такого відчуття, що це небезпека не для України лише, а для них теж не відбувається. До речі, вчорашні результати референдуму в Голландії ще раз підкреслюють, що відчуття небезпеки в них немає.
Спасибо, Ігор. Ми ще поговоримо о референдумі в Нідерландах. З нами на прямій телефонній зв'язі був політолог-міжнародник, професор Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Ми говорили з ним о 2-літті захвату здания Донецкой областной государственной администрации пророссийскими активистами.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Так называемая прокуратура ДНР арестовала так называемого первого зама мэра Донецка Игоря Пономаренко. Его обвиняют в получении взятки. Официального подтверждения этому ареста со стороны сепаратистов нет. Нам удалось, однако, получить оперативную информацию по поводу этого ареста от полиции Донецкой области, которая отслеживает первых лиц сепаратистов. Почему в так называемой ДНР начали арестовывать чиновников высшего уровня? И что грозит Александру Пономаренко в репортаже Дмитрия Донского?
На официальном сайте так называемой ДНР появилось скудное сообщение, цитирую, «Правоохранительными органами ДНР при получении взятки был задержан с поличным один из заместителей главы администрации Донецка. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей». Фамилия чиновников в сообщении не указана. Нам удалось получить оперативные данные от управления полиции Донецкой области. Там подтвердили, что сепаратисты арестовали так называемого первого зама мэра Донецка Игоря Пономаренко. Глава пресс-службы полиции Наталья Шиман сообщила, что спецотдел постоянно отслеживает первых лиц сепаратистов.
Наша группа специальная в главке следит за всеми передвижениями, документирует все передвижения лидеров так называемой ДНР, чтобы фиксировать их причастность к деятельности этой террористической организации. Да, действительно, есть информация о том, что этот Пономаренко задержан. Но, естественно, пока официально все это подтвердить мы не можем, поскольку это оперативная информация, которая должна проверяться.
Юристы утверждают, что когда неподконтрольные районы Донбасса вновь вернутся в правовое поле Украины, то все обвинения по законам так называемой ДНР будут аннулированы. Но в данном случае чиновника ждет новая статья. Его вместо взяточничества, за это в Украине дают до 12 лет, будут обвинять в сепаратизме. Срок заключения по этой статье такой же, рассказал юрист Евгений Кузьмин.
Когда на данные территории вернется украинская власть, то данных людей будет осуждены уже, они, возможно, будут украинскими судами. И по статьям, которые предусматривают ответственность за сепаратизм, за создание и участие в террористических организациях. Но потом, когда налицо принимало непосредственное участие в деятельности данной организации, занимало там какие-то даже руководящие посты, взяточничество, я думаю, что таких эпизодов там не будет, потому как это все внутренние дела ДНР, и Украина к этому отношению не имеет. Потому как все то, что предъявляется на неподконтрольных территориях, это не признается Украиной.
Игорь Пономаренко до 2014 года возглавлял БТИ Донецкой области, затем занимал руководящие посты в так называемой ДНР. Правозащитник, активист общественной организации «Донбасс-СОС» Александр Горбатко отслеживает незаконные задержания на неподконтрольных Украине территориях. Он уверен, что причин этого ареста может быть много, но только нежелание сепаратистов соблюсти закон.
Не говорить о том, что это верховенство правосудия, но это глупо. Вы поймите, там идет распил того, что осталось от украинской собственности. И каждый пытается урвать кусок, пока он при власти. Ну, кому-то он не понравился, кто-то захотел его снять, да, начали жалобы и так далее. Отставили вперед, и он ушел. Я не исключаю тот вариант, он, возможно, начал пререкаться с руководителями.
Мы пытались связаться с художницей Татьяной Пономаренко-Ливераш, женой арестованного Игоря Пономаренко. Получить комментарий не удалось. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Луганской области завтра закроют единственный в регионе пункт пропуска. Из-за возобновившихся обстрелов в станице Луганской штаб АТО принял решение временно закрыть КПВВ в этом населенном пункте. Жители станицы по-разному относятся к закрытию перехода. А вот люди, которые хотят пересечь линию разграничения, очень недовольны. На носу праздники, и многие хотели съездить к родственникам. Теперь же нужно будет либо отложить поездки, либо преодолевать более длинный путь через Донецкую область или Россию. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Сообщение о закрытии пункта пропуска в станице Луганской утром появилось на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке. Сегодня ночью населенный пункт снова подвергся обстрелам из стрелкового оружия и гранатометов. Так как обстрелы станицы Луганской продолжаются уже неделю, военные приняли решение закрыть там пункт пропуска. Об этом рассказал пресс-секретарь Луганского погранотряда Руслан Грех.
Такое решение было принято штабом АТО. Это связано с загостренням обстановки поблизу населенного пункта станицы Луганской. Адже незаконні збройні формування значно активізували обстріли в даному районі. Тимчасове обмеження, що діятиме в контрольному пункті, направлено на забезпечення безпеки життя та здоров'я цивільного населення, яке слідує через контрольний пункт в'їзду-виїзду.
Жительниця станиці Луганська Світлана Світікова нам підтвердила, що в останні дні обстріли возобновились. Стрільба ведеться по ночам із автоматів і більш тяжелого оружия. В частності, були попадання в частний сектор по вулиці Донбас-Москва. Що касається закрытия пункта пропуска, то, по ее словам, жители станицы к этому относятся по-разному.
Одни очень радуются, что закрывают. Вот пусть немножечко разгрузятся тут, потому что очень много людей. Мы сейчас с дочкой объехали 2 банкомата и нигде не могли снять денег. Надеемся, что меньше обстрелов будут. Те, которые торгуют, в город ходят, станичане продавать там и рассаду, что уже они начали. В этих очередях они всегда стояли, в 4 часа вставали, молочные. Те, конечно, будут недовольны.
Недовольны закрытием пункта пропуска и люди, желающие пересечь линию разграничения. Услышав такую новость, многие буквально бросили все и поехали на КПВВ, чтобы успеть сегодня его пройти. Из-за чего там образовались большие очереди. К тому же приближаются праздники. Многие хотели воспользоваться этим временем, чтобы встретиться с родственниками. Переселенка из Луганска Галина собиралась ездить через станицу домой. Теперь же в планы нужно вносить коррективы.
Заранее купила билеты до станицы Луганской. Вроде так все было нормально. И вдруг, значит, вот такое вот сообщение, информация такая, что пункт пропуска закрывается. Ну, естественно, пришлось возвращать билет. В деньгах потеряла, потому что билет куплен был предварительно. И теперь тоже вот сижу, думаю, как быть дальше.
Других пунктов пропуска Луганской области нет. Поэтому пересечь линию разграничения можно будет только двумя путями. Через Донецкую область, либо через Россию. А пункт пропуска в станице Луганской, по заверениям военных, возобновит работу только после прекращения обстрелов. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Театр «Переселенца» – фильм о бойцах украинской армии, сражавшихся за Донецкий аэропорт. Фильм «Ворошиловград» по мотивам романа Сергея Жадана о буднях Донбасса середины нулевых годов. Украинские писатели, сценаристы, режиссеры уже переосмысливают события на Донбассе последних 2 лет. Видное место во всех этих проектах занимает Наталья Ворожбит, одна из самых востребованных украинских сценаристов и драматургов. Перед тем, как писать сценарий, она лично ездит по местам трагических событий и беседует с пережившими их людьми.
Вот вы знаете, что такое память? Клиенты, вы знаете, что такое память? А слово «кочегарка» кому-нибудь о чем-нибудь говорит? Мне все эти слова говорят о доме. я вот именно человек, которому некуда возвращаться.
Почему среди украинских авторов стала так популярна тема Донбасса? Что нового они открыли в искусстве и лично для себя? И поможет ли такое искусство национальному примирению? Об этом мы будем говорить во второй части программы. Гость студии – драматург и сценарист Наталья Ворожбит. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Нидерландцы по предварительным результатам экзит-полов проголосовали против ассоциации Украины с Европейским Союзом. Результат был предсказуемым, ведь настроения граждан этой страны были продиктованы евроскептиками и популистами, говорят эксперты. Согласно обработанным данным, за ассоциацию проголосовали чуть более трети граждан, против – 61%. Явка составила 32%. Премьер Нидерландов Марк Рютте, комментируя предварительные результаты голосования, предложил дождаться окончательных итогов, а затем обсудить их в правительстве, парламенте и ЕС.
Тепер крок за кроком спочатку дочекаємося остаточних результатів, далі будемо обговорювати це в уряді, далі в парламенті, потім у Євросоюзі. Хочу одразу попередити людей, щоб не було поспішних очікувань. Ми не хочемо підводити людей, які прийшли голосувати із повагою до їхнього вибору, за чи проти. Ми ухвалимо дуже акуратне рішення.
В то же время посол Украины в Нидерландах Александр Горин заявил, что низкая явка голосующих на референдуме – это яркий показатель отношения голландцев к голосованию.
У будь-якому разі явка 30% свідчить про те, що більшість нідерландців однозначно висловились проти самого референдуму в тому вигляді, в якому він був запропонований. Як на мою думку, це є свого роду маніпуляцією, яка була зроблена організаторами, яка не є рисою дійсно демократичного процесу.
Спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман написав у Фейсбуці, що такі результати референдуму – це тривожний сигнал для України. А от президент Петр Порошенко заявив, що ітоги волеізъявлення не помішають стратегічному розвитку співпраці України і ЄС.
Стратегічно ця подія не є перешкодою на шляху України до Європи. Хочу відповідально заявити, що незважаючи на це, Україна продовжить втілювати в життя угоду про асоціацію, забезпечить створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом.
Тем временем президент Литвы Даля Грибаускайте в видеообращении призвала украинцев не терять надежду на ратификацию ассоциации всеми членами ЕС. Многочисленные эксперты же подтверждают, что результаты референдума – это скорее отношение нидерландцев к процессам в самом Евросоюзе, а не в Украине.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное – каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Чем грозят результаты референдума в Нидерландах? 300 тысяч человек испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной помощи на Донбассе. И можно ли очеловечить линию разграничения? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Вчерашний референдум в Нидерландах не зря назвали историческим, пишет «Украинская правда». Сейчас украинские дипломаты пытаются искать позитив и говорят о возможности политического решения. Но, как пишет издание, стоит смотреть правде в глаза. При нынешнем результате более 60% голосов против и с явкой чуть выше 30%, правительство Нидерландов не имеет другого выхода, как остановить ратификацию соглашения с Украиной. Важно понимать, что значение референдума сверхвысокое не только для Украины, но и для всего европейского сообщества. Он станет катализатором процессов в Евросоюзе, не касающихся Украины напрямую. И при отрицательном ходе событий может привести к выходу из Евросоюза отдельных его членов. И хотя такие апокалиптические последствия не являются гарантированными, политикам в Брюсселе придется на них обращать внимание. А украинцы тем временем будут разбираться, что теперь будет с их соглашением. Два года конфликта на востоке Украины привели к тому, что 1,5 миллиона украинцев столкнулись с угрозой голода. Из них 300 тысяч человек испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной помощи, говорится в отчете ООН, пишет КП в Украине. Самую же серьезную нехватку продовольствия испытывают жители неподконтрольных правительству Украины районов Луганщины и населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди мест, недоступных для гуманитарной помощи, газета называет Перевальск, Саханов, Кировск, Первомайск и другие поселки северо-западных районов Луганской области, а также места, пострадавшие от активных боевых действий. Волонтеры утверждают, что они не могут добраться до многих проблемных мест из-за заминированных или разбитых дорог, а крупные международные организации, так называемые местные власти, не пропускают. Газета «День» пишет, что после оккупации части территории Украины России стал насущный вопрос установления линии разграничения на Донбассе с соответствующим режимом пропуска. Учитывая, что оккупированная территория до сих пор таковой не признана, а граница с агрессором до сих пор не перекрыта, пересечение упомянутой линии в то время стало вопросом условным. Летом 2014 года наскоро были установлены блокпосты, режим пересечения которых заключался в обязательной регистрации, поверхностном обыске чемоданов и проверке документов. Такая система пересечения не провоцировала лишних осложнений и очередей ни на блокпостах, ни на линии разграничения. Через некоторое время ситуация изменилась в худшую сторону. В частности, был введен режим пропусков, суть которого заключалась в обязательной регистрации на сайте СБУ, после чего заявителю или позволяли въезд на свободную территорию Украины, или отказывали. О том, с какими проблемами можно столкнуться на линии разграничения, кому они выгодны и что с этим делать, читайте в статье «Можно ли очеловечить линию разграничения?».
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Создание Нацгвардии в России – это подготовка к возможным масштабным протестным акциям. Так считают эксперты. Указ о создании Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД России Владимир Путин подписал 5 апреля. Главой нового ведомства назначен замминистра внутренних дел, бывший личный телохранитель Путина Виктор Золотов. Военнослужащие Национальной гвардии России смогут применять силу и оружие без предупреждения при непосредственной угрозе гражданам или самим гвардейцам. При освобождении заложников и пресечении массовых беспорядков войска Нацгвардии смогут применять водометы и бронетехнику с последующим уведомлением прокурора. Также военнослужащие Национальной гвардии России будут иметь право проводить задержания и проникать ради этого в дома граждан. Причины введения Института Национальной гвардии обсудил московский журналист Владимир Карамурза с правозащитниками Валерием Борщевым и Асмик Новиковой.
С одной стороны, вроде ничего особенного. Потому что все эти функции, которые обозначены в Национальной гвардии, спокойно выполнял ОМОН, спокойно выполнял СОБР, спокойно выполнял ФСБ. То есть, качественно, вроде ничего нового не предлагается. Единственное, что новое, что это действительно отдельная структура, так сказать, сжатая в кулак, такая концентрированная. Численность, которая, говорят, может быть дойти до 400 тысяч, это очень солидная цифра, и что это не просто внутренние войска, не просто ОМОН, не просто СОБР, а это вот такая структура на уровне министерства, и вот это заставляет задуматься, какие же планы. Ну, то, что приходит на ум всем, сразу понятно, что это тревожное состояние власти перед тем, что ситуация экономически ухудшается, протестное движение, в общем-то, уже понемногу начинается не только на Болотной площади. Жители стали бунтовать, у них пенсия 12 тысяч, а ЖКХ надо платить 10 тысяч. Не задают, естественно, вопрос, как же можно жить на 2 тысячи. Боюсь, что такие вопросы будут задавать все чаще и чаще. Думаю, что только я предполагаю такое будущее. Это поэтому понятно, что Нацгвардия – это подготовка ожидаемых протестных акций и каким-то образом противостоять этим протестным акциям.
Спасибо. Асмик, вы как думаете, эта подготовка может быть к выборам какие-то на дальних подступах, к сентябрю?
Может быть. Мне не кажется, что создание этой структуры, оно неизбежно приведет к производству увеличенного насилия со стороны государства. Я это скажу сразу, потому что пока что мне кажется, что одна из основных причин, и это необходимость развести двух генералов, это Колокольцев и Золотов, и мы могли наблюдать, как несколько раз положение Колокольцева становилось уязвимым, и говорилось о том, что министром МВД будет Золотов, но тем не менее действующий министр МВД, он удержал свои позиции, с моей точки зрения, и сохранил свой пост. А Золотову все-таки, учитывая абсолютно стремительный рост его карьеры, надо было, видимо, все-таки предложить какой-то очень большой пряник. Ну, то есть, если посмотреть на законопроект, то там нет ничего, что я бы прочитала впервые.
Это было обсуждение причин введения Института Нацгвардии московским журналистом Владимиром Карамурзой с правозащитниками Валерием Борщевым и Асмик Новиковой.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
История. Сооружение. Дворец спорта «Дружба».
Строить искусственный крытый каток в Донецке начали в 1968 году, но несколько раз это строительство буквально висело на волоске. Его хотели прекратить на республиканском уровне. И пришлось руководителям доказывать целесообразность создания такого спортивного сооружения. На тот момент было выполнено 54% всех необходимых работ. И все же Ледовый дворец спорта «Дружба», рассчитанный на 3500 зрителей, был построен в 1975 году. В рамках этого спортивного события был организован хоккейный матч между командами из Москвы «Крылья Советов» и «Динамо». А в следующем году дворец был сдан в эксплуатацию. Холодильные установки проработали без замены до 1992 года, да и сам дворец уже не отвечал регламентным требованиям для проведения хоккейных соревнований. Как результат, с 1992 года во дворце проходили соревнования гандбольных, волейбольных и баскетбольных команд. Новую жизнь дворцу подарили в 2009 году. В ходе реконструкции был обновлен фасад здания. Поменяли холодильное оборудование, появилось современное электронное табло, новые пластиковые бортики и система кондиционирования. Построены дополнительно 4 раздевалки, судейские и медицинские кабинеты. 8 апреля 2011 года на льду арены «Дружба» состоялся исторический поединок, в котором хоккейный клуб «Донбасс» во второй раз одолел 12-кратного чемпиона страны «Киевский Сокол». Тогда донецкие хоккеисты впервые стали чемпионами Украины. После этой победы арена «Дружба» стала для Донбасса домашней площадкой. Летом 2011 года была проведена еще одна реконструкция, чтобы арена «Дружба» отвечала всем нормам украинской хоккейной лиги. В ночь с 26 на 27 мая 2014 года арену подожгли. В связи с этим донецкий клуб «Донбасс» тренируется в Дружковке.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Осужденный российским судом украинской военной народному депутату Надежде Савченко не оказывается медицинская помощь. Об этом в Твиттере написал адвокат украинки Марк Фигин. По сообщению, Надежда настаивает на допуске к ней украинских или немецких медиков. Однако прогресса никакого. Ранее Марк Фигин сообщал, что его в течение 2 часов к Савченко не пускали. Как известно, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Савченко к 22 годам колонии общего режима. Арбитражный суд Саратовской области России принял к рассмотрению иск жителя города Балаково Николая Суворова, в котором тот требует отстранить от должности президента России Владимира Путина. Об этом сообщает местный портал «Свободные новости» со ссылкой на документ суда. В заявлении Суворов объяснил, что требует отставки президента Путина, цитирую, «как врага народа, друга олигархов и чиновников за разграбление России и обнищание российского народа, за обогащение чиновников, банкиров, миллиардеров, грабителей». Конец цитаты. Предварительное заседание суда назначено на 28 апреля. До 25 апреля от президента Путина или его представителя должен поступить отзыв на иск Суворова. Житель Балакова пытался подать в суд на Владимира Путина еще в марте, но тогда его заявление не приняли. Президент Литвы Даля Грибаускайте записала видеообращение к украинцам после обнародования предварительных результатов референдума в Нидерландах об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Видеообращение опубликовало Министерство иностранных дел Литвы. На видео Даля Грибаускайте призывает не терять надежду. Она подчеркнула, что никто не сможет стоять на пути Украины в Европу, так как Украина всегда была в Европе и всегда там будет оставаться, говорит Даля Грибаускайте.
Сьогодні ми маємо стати більш об'єднані та рішучими, готові до реформ, інтеграції та нової європейської України. Літва і уся Європа будуть на вашій стороні. Слава Україні!
Президент Петр Порошенко пригласил в Украину японских специалистов с тепловой электростанции ИСУГА для обмена опытом и внедрения новых технологий. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. По сообщению, планируется модернизировать теплоэлектростанции для того, чтобы избавиться от зависимости от поставок российского угля и газа и поставлять его с других рынков. Электростанция ИСУГА является одной из первых в мире тепловых электростанций, которая использует эффективные технологии для очистки выбросов в атмосферу.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Театр «Переселенца» – многосерийный фильм о бойцах украинской армии, сражавшихся за Донецкий аэропорт. Фильм «Ворошиловград» по мотивам романа Сергея Жидана о буднях Донбасса середины нулевых годов. Украинские писатели, сценаристы и режиссеры уже переосмысливают события на Донбассе последних двух лет. Видное место во всех этих проектах занимает Наталья Ворожбит, одна из самых востребованных украинских сценаристов и драматургов. Перед тем, как писать сценарий, она лично ездит по местам трагических событий и беседует с пережившими их людьми.
Вот вы знаете, что такое память? Клиенты, вы знаете, что такое память? А слово «кочегарка» кому-нибудь о чем-нибудь говорит? Мне все эти слова говорят о доме. Я вот именно человек, которому некуда возвращаться.
Почему среди украинских авторов стала так популярна тема Донбасса? Что они открыли нового в искусстве и лично для себя? И поможет ли такое искусство национальному примирению? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, сегодня в студии в гостях программы «Донбасс Реалии» сценарист и драматург Наталья Ворожбит. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, уже в этой студии были ваши коллеги, соавторы по театру «Переселенцы». Это ваш пресс-секретарь Анастасия Пугач и военный психолог Алексей Карачинский. Мне вот интересно послушать от вас вот вкратце, почему вы стали заниматься этим проектом. Вы, насколько я понимаю, один из основателей, его создателей.
Ну, мы вместе с немецким режиссером Георгом Жино. И вот позже подключился Лёша Карачинский. Мы решили, да, создать такой проект. Решили спонтанно, на самом деле. Сначала началось с того, что мы поехали в Николаевку делать, ну, с волонтерами помогать детям из школы номер 3. В результате мы с ними сделали спектакль свидетельский, где дети сами участники спектакля, где они рассказывают про свои истории.
Николаевка – это город в Донецкой области,
да,
который пережил бомбежку,
да,
бои.
Да, да, да. И вот и школа была разбомблена, и, в общем, дети действительно так или иначе, их всех коснулась война. И получился спектакль, который нас очень сильно зацепил и, в общем, завел на последующую деятельность. Потому что, ну, мы крепко задумались, в принципе, обо всем, что происходит, как с этим работать нам именно, людям театра, а с этим надо работать. Это как-то кажется очень важным. И мы начали подобный проект делать с переселенцами. То есть тоже выслушивать их истории и показывать их на сцене. Но сначала первый проект мы такой сделали во Львове. Ну, это был такой work in progress, он был не завершен. А уже в Киеве, здесь мы имеем более стабильную базу, мы здесь более-менее там все живем, кто больше, кто меньше. Мы стали собирать людей, потому что статистика же действительно печальная, переселенцев очень много, и у них нет практически таких мест, где бы они могли собираться и выговариваться, и чтобы это было не лечение, ну, в смысле, не лечением, каким-то грустным оттенком, а чтобы это было творчеством еще. Это какое-то сотворчество.
И они... тусовка своего.
Да, и тусовка, конечно, это очень важно. Они все действительно в результате люди находят друг друга, дружат, общаются, аж придумывают совместные проекты, и как-то важно и полезно всем нам.
Это важно только для переселенцев? То есть к вам на спектакле приходят только переселенцы и задумывалось только для переселенцев или нет?
Конечно, нет. В первую очередь это направлено на то, чтобы возникал диалог между местными жителями, да, и между переселенцами, потому что ни для кого не секрет, что существуют стереотипы о переселенцах, да, существует какое-то недовольство, может быть, между местных жителей, да, и какие-то вопросы. И вот на эти вопросы, в принципе, можно прийти поговорить прямо у нас в театре. После каждого спектакля у нас обсуждения, как правило, то есть можно задавать их, можно высказывать недовольство, а у многих просто вопросы отпадают какие-то. Вот после спектакля Николаева, Николаевка детского, который мы во Львов возили, в Германию, в Киеве показывали раза 3 или 4. Люди, ну, киевляне, там, не знаю кто, они говорят, вот у нас поменялось мнение Понимаете? Это дорогого стоит такое высказывание.
Наталья, вы говорите о том, что люди искусства должны заниматься вот этими проблемами переселенцев, городов, людей, которые пережили войну. Почему?
А чем еще оно должно заниматься, если не тем, что рефлексировать как-то жизнь, в которой они живут? Мы же должны, ну, художник, он рефлексирует то, что он проживает. Он, ну, как-то должен на это реагировать, да, и создавать свои... Не знаю, для кого-то, для кого-то достаточно подпитываться каким-то глубоким прошлым, да. Я, например, не вижу... Мне кажется, неразрывная связь существует. В общем, я для себя, свою миссию, для меня совершенно очевидно, что я не могу чем-то другим заниматься.
Это ваша как помощь, да, своего рода, социальная миссия, или это ваши творческие потребности, вы не можете иначе?
И творческая, и социальная, и ответственность действительно как гражданина, и как художника, и на самом деле мне это помогает, потому что поскольку я сама переживаю из-за этого всего, то мне это помогает и разобраться, и ответить на какие-то вопросы, и, может быть, снять часть вины какой-то, ну, потому что просто ничего не делать не хочется, не получается.
Вы, насколько я знаю, только что вернулись из Германии, где вы были с гастролями, показывали несколько спектаклей, это, в частности, «Товар Николаевка». Расскажите, как вас восприняла немецкая публика, кто пришел, о чем там говорили, если было обсуждение потом?
Мы повезли туда фильм «Николаевка», это как раз про спектакль, это как бы экранизация нашего спектакля. Потом мы повезли спектакль Алика Сарданяна «Товар», это свидетельство военного медика, то есть он сам рассказывает, Алик был в АТО много раз, он в Дебальцево был, в окружении, и спектакль о его личном опыте, да, и плюс мой моноспектакль был, который тоже о... Ну вот я ездила, когда собирала материалы о Донецком аэропорте, я ездила тоже там на фронт с консультантом и знакомилась, разговаривала с военными. И тоже на основе этого опыта тоже сделала такой, с Георг, женой режиссером, мы сделали такой спектакль. В общем, три было у нас таких, как назвать, два спектакля, один фильм. Меня пугали, мне говорили, что, ну я это знаю, это правда, что немецкий зритель, вообще немцы, они... У них неоднозначная позиция по отношению к Украине, что они, в общем-то, любят Путина, где-то поддерживают. Обещали каких-то, ну, конкретно мой спектакль, возмущенных феминисток, потому что у меня там тема неоднозначное отношение к женщин к военным там, и все такое. Но ничего этого мы не увидели, не почувствовали. Мы какой-то, ну, на самом деле, очень хороший, теплый прием был. Ну, конечно, в зале была половина, наверное, украинцев. Да, но и много немцев тоже было, и со спектакля Алика ушло несколько человек, они говорили, нам тяжело очень это. Он очень какие-то вещи подробные, медицинские, про войну рассказывал, которые очень тяжело, наверное, воспринимать. Но наша задача была показать в первом и во втором спектакле, ну вот в этот контакт с немцами, что вы заблуждаетесь, что это вас не касается, потому что мы тоже думали, что у нас никогда ничего подобного быть не может. И что мы, на самом деле, очень далеко. Вот мы на машине туда ездили. Мы недалеко друг от друга, мы все соседи, и это может случиться и с вами тоже. И у нас даже были такие акценты в спектаклях, когда мы там говорили о украинских военных, а в конце наводили камеру на сидящих в зале немцев, да, и чтобы они понимали, что это про них тоже может идти. Они тоже могут стать солдатами, они тоже могут погибнуть, если... Ну, вот наш месседж такой был, мы хотели.
Как думаете, донесли его вы?
Не знаю, это у них надо спрашивать.
Я предлагаю послушать отрывок из одного из ваших спектаклей «Где Восток?». Он уже такой довольно относительно старый, но просто для того, чтобы наши слушатели составили впечатление, которые не были на ваших спектаклях, о том, чем вы занимаетесь.
Хорошо.
Эти ключи со мной были каждый день. С 4 класса. Они всегда были со мной. И каждый день, после того, как я закрывала дверь и уходила в школу, я по несколько раз переспрашивала у своих друзей. Ребята, дверь закрыла? Скажите, я закрыла дверь? Они от этого жутко бесились. А сейчас я понимаю, что, наверное, я вот не зря так боялась, что тот дом может кто-то попасть, кто-то чужой. И знаете, вот дом – это то место, где все воспоминания, и это место, куда хочется возвращаться, и нужно возвращаться. И когда у тебя эту возможность забирают, у тебя прошлое забирают просто.
Больше всего из ощущений дома я скучаю за ощущением собственной ванны. В Киеве я сменил уже 3-4 квартиры и никак не могу встретиться с этим ощущением. Вот, с ощущением ванны. Все время какие-то душевые кабины или вот какие-то ванны, которые не твои ванны, не твоя домашняя ванна. И город чем-то похож на вот эту ванну. Вот. Ты никак не можешь найти вот это ощущение дома. Ты как перекати поле, ты как на сменной квартире.
Вот вы знаете, что такое пальто? Клиенты, вы знаете, что такое клиенты? А слово кочегарка кому-нибудь о чем-нибудь говорит? Вот мне говорят. Мне все эти слова говорят о доме. Я вот именно человек, которому некуда возвращаться. Я очень хочу.
Это была любительская запись одного из спектаклей театра «Переселенцы. Где Восток?». У нас в гостях сценарист и драматург Наталья Ворожбит, собственно говоря, драматург этого спектакля. Наталья, вот насколько я знаю, вашим участникам, так называемым актерам, хотя они не актеры, потому что это действительно люди, запрещается даже записывать свои слова, да, какие-то впечатления для того, чтобы это было непосредственно, чтобы они проживали эти эмоции каждый раз. Вот мне интересно, в чем ваша работа заключается как сценариста, если человек, собственно говоря, просто рассказывает о том, что он пережил.
Вы же понимаете, что человек может рассказать 2-3 часа о том, что он пережил. А у нас спектакль длится максимум 1,5 часа. И у нас, например, вот конкретно в этом спектакле там около 10 участников. Задача драматурга, выслушать все эти истории и выбрать наиболее, 5-10 минут наиболее важного, на мой взгляд, что в этой истории прозвучало, что может и о человеке об этом ярко рассказать, и о ситуации. Потом комбинация этих историй, они тоже должны быть в какой-то определенной последовательности, чтобы это имело тот эффект, которого мы хотим достичь в каком-нибудь из спектаклей. Если вкратце.
Вам насколько легко люди соглашаются рассказывать о таких нюансах тонких на сцене? Вот мне кажется, это такой душевный эксгибиционизм, это такой на грани морали даже немного. Вы не считаете это немножко вот таким вот очень скользким моментом, и как люди реагируют на это? Которые выступают, собственно.
Люди, которые к нам приходят, они уже готовы высказываться, правильно? Никто не приходит закрытый. Всех, мы приглашаем для того, чтобы люди рассказывали. И на самом деле они могут говорить, как показывает опыт, долго, много, и каждый монолог, он во время репетиции 5 минут, а на сцене удлиняется до 10, как правило, потому что люди очень хотят высказываться. На самом деле мало кто слушает, мы мало слушаем друг друга. В семье, дома, да, везде. Никто никого не выслушает. А тут прекрасная возможность высказаться. Эксгибиционизм, конечно. Вот я сама это прочувствовала сейчас на своем спектакле. Впервые в жизни отыграв собственному на спектакль по собственной истории. Я побывала в их шкуре. Я прекрасно понимаю, что это дает и как это сложно. И им это нужно. В 95% из тех, что я, может, больше, я вижу, что им это нужно, они об этом говорят, им становится легче. И самая лучшая, действительно, победа, когда человеку уже не хочется рассказывать свою историю, когда она ему уже не болит. Вот это на самом деле цель в какой-то мере. Потому что спектакль «Николаевка» с детьми, там на 8-10 раз, последний раз, когда мы играли, они уже рассказывали, они уже играли как актеры, они уже... Они подключались эмоционально, и это спектакль выдохся, его было, мне его было неинтересно уже смотреть, его нужно, конечно, уже закрывать, он не должен дальше существовать.
В Германии, да, вы увидели уже?
Нет, это в Киеве, на Doku Days мы показывали в конце. И на самом деле это здорово, потому что это значит, что этим детям, они эту ситуацию проработали, она их уже не волнует, они ее переросли.
Вам, получается, тоже нужно было высказаться, тоже нужно было что-то пережить, если это был уже ваш моноспектакль, и о чем он, вы можете рассказать вкратце?
Да, абсолютно, да. Меня, конечно, год назад я ездила, прифронтовую зону, скажем так, общалась с военными, и какие-то эмоции, которые я там пережила, да, от встреч с этими мужчинами, там, и от разговоров, и от там каких-то отношений, они на меня очень сильно повлияли, и мне надо было высказать. Потом я целый год писала этот сценарий про Донецкий аэропорт, это тоже довольно сложно, но я писала его отстранённо, я же писала, придумала персонажей, там все, а, видимо, у меня у самой тоже что-то я пережила, и надо было высказаться. Какая-то терапия произошла, не знаю, или не произошла, я пока еще не поняла. У меня ощущение такой опустошенности пока.
Это ваша идея была поставить моноспектакль свой?
Я этот текст написала год назад. Так получилось, что я его написала. А я, конечно, не собиралась его играть никогда в жизни. Но Георг предложил, режиссер.
Мы продолжим наше общение через пару секунд. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У нас в гостях сценарист и драматург Наталья Ворожбит. Мы говорим о том, как украинские писатели, драматурги, режиссеры переосмысливают события на Донбассе последних 2 лет. Наталья, вы уже сказали о фильме про аэропорт. Можете рассказать об этом проекте? Что это будет? Что ждать?
Почему-то все время говорят, что это многосерийный проект, но, по-моему, это под большим вопросом. Я думаю, что это будет полнометражное кино. Режиссер Ахтем Сейтаблаев, который снял «Хайтарму», про геноцид крымских татар. Ну, вот они ко мне год с продюсером обратились год назад, прошлой зимой, с предложением написать про Донецкий аэропорт. Еще аэропорт был не взят, и меня, конечно, напугало это предложение, потому что мне пока казалось, что это невозможно браться и тогда писать. Еще вообще конца не было. Но как-то... Я берусь очень часто за какие-то невыполнимые, на первый взгляд, проекты. Что-то меня, не знаю, как это назвать, черт дернул. В общем, не смогла отказаться, это такой сильный вызов. И я, девочка пишет про войну, женщина пишет про войну, это так вообще, ну, сложно. В общем, натерпелась я. Но я, конечно же, не жалею, потому что эта история, она очень сильная, про очень сильных разных людей. И она меня настолько впечатлила, ну, как она впечатлила там всех украинцев, наверное, да, кто все-таки миф какой-то создался, да, за это время в Донецком аэропорту, хотя было куча мест во время войны, где, ну, не меньше героизма было, просто это не так освещалось. Почему-то Донецкий аэропорт именно попал под пристальное внимание журналистов и всех. И, ну что, и вот мы питчинг в Госкино выиграли, и будет сниматься кино. И это, то есть я свою работу уже сделала, в общем-то, дальше...
А когда можно ожидать кино, если все будет нормально? То есть уже стартовали съемки или еще нет?
Съемки еще не стартовали, но, может, я думаю, я не знаю, надеюсь, в следующем году.
Наталья, вот вы уже тоже сказали, что вы женщина, и вы пишете вот на тему войны, на тему переселенцев. Это очень серьезная тема, и сценаристу нужно глубоко переживать. Вас это, ну, сильно ли на вас это повлияло, учитывая то, что, в принципе, вы такие серьезные психологические темы поднимали еще и ранее, вот когда были сценаристом сериала «Школа», да? Это тоже как бы непростая история. Но вот насколько трудно заниматься вот такими... вещами. Насколько я знаю, вы еще и ездили туда, в зону АТО, общаться с десантниками.
Ну, не только. С десантниками, с добровольцами, с правым сектором и так далее. Нет, у меня еще пьеса про Голодомор есть, просто я в 30 лет написала. Это тоже был вызов такой. Тут мне заказали, и я не смогла от этого отказаться. Я не знаю, конечно, это трудно, ужасно, но я не знаю, почему-то так получается, что я... Нет, ну, на самом деле у меня это все звучит так, а на самом деле у меня очень много юмора, и, в общем, я пытаюсь писать на эти темы все сложные, без пафоса, и, например, пьеса про Голодомор очень смешная, понимаете, там много шуток, ну, черного, наверное, юмора, потому что я не представляла, как браться за... То есть это получается масло масляное, то есть нельзя... И в сценарии про аэропорт, там, конечно, это военная драма, с одной стороны, там и погибают люди, и все, но там очень много юмора, потому что вот когда я общалась с солдатами, ну, они же шутят на любые темы и на самые страшные, да, и когда мне, там, я не знаю, рассказывают и хохочут про 3 замороженных там, как они говорят, сепаратистов, которые они держали в морозилке, там, в Донецком аэропорту, я понимаю, что это и проблема с психикой, с одной стороны, и вот это вот, ну, помещение людей в нечеловеческие условия, как это на них влияет, и как это влияет и на их чувство юмора, и на... в общем, не знаю, смешанные у меня чувства, и, наверное, на мне это тоже как-то отражается.
Вот этот вот миф, как вы сказали уже о киборгах, да, как к нему относятся сами военные, и увидели ли вы подтверждение этому мифу, и будет ли подтверждение этому мифу в фильме, или он будет снова такой реалистичный, как ваши остальные проекты?
Я пытаюсь сделать реалистичным, я не хочу, чтобы это были киборги, я писала про живых людей абсолютно, у каждого персонажа есть свой прототип, они живые, уязвимые там, и совершенно разные, и... Начало вопроса.
Будет ли он, будет ли он питать миф об этих киборгах, либо он будет какое-то новое влияние? Вот еще нет такого, да, фильма, условно говоря, который бы не героизировал, да, показывал войну, как она есть, как война.
Я пыталась показывать ее, как она есть, но при этом, конечно же, не отнимать того героизма, который эти люди совершали. Но просто он иногда, он такой бытовой, этот героизм, и совершенно не там, где мы его привыкли видеть, а в чем-то совершенно другом, какой-то человечности, в милосердии. И то есть я максимально пыталась уйти от мифологизации, пафоса и романтизации войны. Мне нет ничего романтического.
Наталья, вам было бы интересно посмотреть на другую сторону конфликта?
Конечно. Я много об этом думаю. Я с тех пор, как стала ездить на Восток, я перестала называть людей сепаратистами, например. Да, меня это... я поняла, общаясь с людьми там, с Донбасса, с которыми неоднозначное мнение, я знаю, что они там имеют пророссийские взгляды, мне все равно их тяжело называть. Я просто понимаю, что это неправильно. Как только мы обозвали, мы тут же поделили на черное и на белое. А на самом деле все не так. С людьми можно разговаривать, с ними можно что-то объяснять. И ту культурную политику, которую там можно было вести все эти годы, которую не вели. Не знаю, с детьми мы работали. Они были, условно говоря, все сепаратистами вначале. Понимаете? Через год, но это совершенно другие дети.
Они дети своих родителей.
Да. Они совершенно по-другому мыслят. И никто их к этому не принуждал, и никто не заставлял их ходить с жовто-блакитными прапорами, походы тыномову. Мы просто с ними дружили, объясняли, любили друг друга. И в результате все изменилось. И поэтому та сторона конфликта, конечно, интересна.
Наталья Ильич, последний вопрос к вам очень коротко. Вы до этого темой Донбасса не занимались. Понятно, почему вы занялись, да, там вот разгорелись события, о которых мы знаем. Что-то новое вы для себя открыли. И стоит ли интересоваться Донбассом, если бы там не было войны, грубо говоря, да? То есть ли там что-то интересное для драматурга, для человека искусства вообще?
Ну да, тот же Сергей Жадан, да, который родом с Донбасса, и который многое там об этом пишет, он очень поэтизирует Донбасс, и ты неожиданно открывает его с неожиданной стороны, потому что весь мой опыт поездок на Донбасс был там через Донбасс поехать в Россию
проездом
и с ужасом плеваться на дороги и на унылые города, да. А когда ты читаешь, а потом ездишь, ты начинаешь видеть в этом и красоту какую-то, и, и задавать вопросы, а почему на этой земле так все непросто, да, а как бы это могло быть там.
Надеемся, что мы увидим воплощение этого всего в фильме «Ворошиловград», который вы сценарист, к сожалению, время наше закончилось. У нас в гостях была Наталья Ворожбит, драматург и сценарист. Мы говорили о том, как украинские режиссеры, драматурги и сценаристы переосмысливают события последних 2 лет на Донбассе. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Ваш голос. Владимир, пенсионер. Город Первомайск, Луганская область.
Работают, магазины открываются, рынок работает. Из предприятий шахту нашу, градообразующую, разбили. Как раз линия проходила там, стрельба была. Не работает. Заводы пытаются запустить, стараются люди. Вот таким образом мы тут и живем. Хотя, конечно, я говорю, пусть мне 60 лет, я бы еще способен был бы поработать на шахте. И уголек бы добывать. Но ведь затопили, поразбивали. А вот шахта, где я работал, рядышком буквально, Золотое. Нету проезда туда, нас не пускают туда.
Ваш голос. Слушайте на Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает возможности масштабных наступательных операций сепаратистских войск. Об этом информирует пресс-центр СНБО. По словам Турчинова, наступает теплое время года, которое наиболее удобно для проведения военных операций. Сегодня Турчинов побывал в промышленной зоне близ города Авдеевка, где каждый день проходят обстрелы и провокации со стороны сепаратистских группировок. В СНБО объясняют, что украинские военные были вынуждены взять под контроль этот укрепрайон, чтобы защитить Авдеевку
Авдіївку від систематичних обстрілів, які бойовики вели по жилим кварталам міста. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах обвиняють українських воєнних в обстрілах підконтрольних їм територій, в тому числі і міста Авдіївка. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты референдума в Нидерландах по соглашению об ассоциации между Киевом и ЕС не являются препятствием для Украины в стратегическом плане. По его словам, референдум имеет исключительно консультативный характер. В своем обращении он также добавил, что теперь слово за правительством, парламентом, политикумом Голландии. По предварительным результатам референдума в Нидерландах 61% из тех, кто пришел на участки, проголосовали против соглашения с Украиной, 38% высказались за. Министерство юстиции Украины повторно направило России запрос о передаче Украине осужденных режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Александра Кольченко. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, украинская сторона ожидает ответа от России в ближайшее время. 10 марта Минюст уже направлял российской стороне запрос о возвращении на территорию Украины Олега Сенцова, Юрия Солошенко, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, осужденных в России.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 19 до 20.00 мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте сообщение свой контактный телефон. Наш телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.